новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню наш координат. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте. Идет прямая трансляция. Звоните, пишите, высказывайте свое мнение. Итак, о чем же мы будем говорить с вами в течение ближайшего часа? Ну, во-первых, мы, конечно же, обсудим визит Владимира Путина в КНДР, собственно, итоги и реакцию западных стран на этот визит. Она очень интересная. Также мы обсудим, что по опросам сервиса SuperJob 72% россиян поддерживают отмену единого госэкзамена. Это насущная тема, потому что в Госдуму внесен проект об отмене его. Иностранным водителям хотят закрыть дорогу в такси. Депутат Удальцова предложил запретить иностранцам управлять автомобилями такси. К чему это может привести на федеральном уровне, поговорим. Ну и закончим мы тем, что в Госдуме, опять же, все предложения, они в Госдуме. В Госдуме предложили МВД создать электросамокатную полицию. Нужна ли нам еще какая-то полиция? И электросамокатная, тем более, как можно отрегулировать этот вопрос, может быть, без создания полиции. Вот мы тоже обсудим.
Поток. Успеем сказать главное.
Что такое? Ага, меня увидели мои костыли, слушатели, вот я читаю. Нет, вы знаете, Катя, я не самоката, я не пользуюсь самокатами, вообще страшно это все боюсь, и у меня как бы свое субъективное мнение по этому поводу. Нет, я не так сломала ногу. У нас тут, видите, эпидемия переломов не только на нашей станции, как выясняется, а еще и в других СМИ. Что мы обсуждаем? Мы на самом деле сейчас обсудим визит Владимира Путина в КНДР, да, вот сам же президент сообщил, что подписанный договор между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Россия также не исключает развитие военно-технического сотрудничества с этой страной. Ранее Путин назвал этот документ фундаментальным. Он уточнил, что он ляжет в основу взаимоотношений двух стран. Соответственно, сам текст этого документа пока не опубликован. Константин Асмолов у нас на связи, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Константин Валерьянович, здравствуйте.
Доброго дня.
Скажите, пожалуйста, собственно, в чем, ну, пока можем только предполагать, да, в чем будет сотрудничество России и КНДР? В каких областях?
Это можно определить по нескольким признакам. Во-первых, очень важным документом является решение построить автомобильный мост через границу. Потому что до определенного времени, собственно, до нынешнего, была только железная дорога. И это, разумеется, улучшит возможность для сотрудничества и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения экономического сотрудничества, и с точки зрения обменов. Появление автодороги – это вещь очень важная и очень нужная. Затем обратим внимание на отдельный документ о сотрудничестве в сферах образования, здравоохранения и науки, потому что это то, в чем, в общем, наши страны могут активно сотрудничать, и это не будет навлекать на них обвинений в нарушении санкционного режима Совета Безопасности ООН. Что касается самих санкций, то Москва открыто не заявила, что отказывается от своих обязательств. Некоторые элементы разговоров можно трактовать и так, и так.
Угу. А как вы думаете, вот эта вот реакция западных стран, да, США, Европы на визит Владимира Путина в Пхеньян, говорит ли она о том, что они тоже могут какие-то меры предпринять, какие-то новые санкции ввести?
Реально военно-техническое сотрудничество, реальное военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна – это очень большой страх для США и их союзников. Иное дело, что оно на самом деле, на мой взгляд, носило реактивный характер, потому что складывание азиатского НАТО во многом оправдывалось рассуждениями о совместной угрозе со стороны Пхеньяна и Москвы. В результате случился эффект самосбывающегося пророчества, и теперь в ответ на давление Запада Москва и Пхеньян действительно могут начать работать всерьез.
А как вы думаете?
И это, да. И это, разумеется, будет повлекать ответные меры. Вполне вероятно, Южную Корею будут подталкивать к более активному сотрудничеству с НАТО, потому что до определенного времени руководство РК держалось прежней политики и не поставляло на Украину напрямую оружие и боеприпасы. Посмотрим, что будет сейчас.
Ну, то есть это своего рода эскалация все-таки?
Да. Но учитывая, что мы входим в глобальную турбулентность, когда мир вообще начинает делиться на блоки, это в целом ожидаемый процесс. Более того, обратим внимание на другое. В статье Путина в Надон Синмун визит и его итоговые документы позиционировались как элемент строительства нового миропорядка, основанного на справедливости и противостоящего американской модели порядка, основанного на правилах.
Спасибо большое, Константин Валерьянович. Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Американцы заставили Южную Корею поставлять снаряды на Украину. Северная Корея играет тактически за Россию, стратегически, конечно, за Китай, добровольцы которого когда-то смогли сохранить ее независимость. Шахматная доска. Пишет Адам. Да, шахматная доска у нас продолжается. Видите, это, ну, тут такая шахматная доска, условно, да, немножко это все такая, ну, идут постоянные эскалации, так скажем. Тут такие ходы довольно рискованные со всех сторон. Итак, что же мы обсудили? Владимир Путин сообщил некоторые детали подписанного договора между Россией и КНДР. В частности, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии, только в случае агрессии против одного из участников. Также Россия не исключает развитие военно-технического сотрудничества с Китайской Народно-Демократической Республикой. Ранее российский президент назвал этот документ фундаментальным. Документ этот ляжет в основу взаимоотношений двух стран. Так, а что же сказал Ким Чен Ын? Он сказал, что этот договор носит миролюбивый и оборонительный характер. Что еще? Что еще? Новый уровень, высокий уровень союзнических отношений. И страны всегда будут выполнять обязанности по договору. Так, Владимир Путин также обратил внимание на заявление США и других стран НАТО о поставках истребителей F-16 и другого высокотехнологичного вооружения и техники для ударов по России. Цитирую, это не только заявление, это уже происходит, и все это грубые нарушения, взятых на себя западными странами. Ограничения в рамках различного рода международных обязательств. В связи с этим Россия не исключает для себя развитие военно-технического сотрудничества с КНДР на фоне подписанного документа. Вот, Панк 13 пишет. То есть, если что, то 500 тысяч корейских добровольцев. Именно так, Панк 13. Ну, а вы как думали? Именно так и будет.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
72% россиян поддерживают отмену единого государственного экзамена. Такой опрос, итоги опроса, вернее, опубликовал сегодня сервис SuperJob. Против отмены ЕГЭ и возвращения традиционного формата сдачи экзаменов выступает 13% россиян, показал опрос. Так, 15% затруднились с ответом. Ну, соответственно, сколько получается? 2/3 выступают за отмену госэкзамена. Что еще интересно? Ну, интересно тут выборка, да, по различным регионам. На самом деле, не так-то нам интересно. Интересно нам то, что в июне стало известно, что депутаты КПРФ, ЛДПР, партии «Справедливая Россия» разработали законопроект об отмене ЕГЭ. Они считают, что реформа образования, начавшаяся с введением в 2009 году, ну, этого самого госэкзамена, не приносит ожидаемых результатов и предлагают вернуться к традиционным госэкзаменам. Главный редактор «Учительской газеты», член общественного совета при Министерстве культуры России Арслан Хасавов у нас на связи. Арслан Дагирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, коллеги.
А как вы считаете, ну вот ваше мнение, все-таки стоит ли отказываться от ЕГЭ и возвращаться вот к привычному советскому формату?
Смотрите, во-первых, хочется сказать о том, что отмена ЕГЭ, инициатива по отмене ЕГЭ носит сезонный характер. Да, сейчас идет кампания единого государственного экзамена, в начале июля будет пересдача, да, та новация, которая появилась в текущем сезоне. Собственно, и... Так или иначе, ежегодно депутаты Государственной Думы, различные общественные деятели выступают с инициативой отмены ЕГЭ. И всякий раз эти инициативы упираются в одно. Что предлагается взамен? Наконец, собственно, был внесен законопроект. Действительно, в пояснительной записке указывается о том, что предлагается заменить единый государственный экзамен на выпускные экзамены. Собственно, но не... обсуждается никоим образом вообще механизм введения этих изменений. То есть просто законодатели предлагают ввести изменения в федеральный закон об образовании Российской Федерации, да, заменив некоторые там, уточнить некоторые понятия, да, убрать ЕГЭ и ввести, соответственно, экзамены. Но они не учитывают, что это требует перестройки всей системы, не только на выходе, да, ребят из школы, но и поступления в вузы и так далее. И любая подобная реформа требует, серьезного обсуждения с экспертным сообществом, да, и это так вот быстро не сделать, а во-вторых, времени. Просто непонятно, когда они собираются это сделать и каким образом. Кстати говоря, на Петербургском международном экономическом форуме уже свою оценку данной инициативе дал и помощник президента Андрей Фурсенко, который долгое время возглавлял профильное ведомство, уже среагировал и руководитель Рособорнадзора, который непосредственно, структура, которая непосредственно проводит ОГЭ, ЕГЭ, другие, значит, мероприятия, связанные с оценкой знаний. Вопрос не в том, отменять или не отменять ЕГЭ, а в том, запятая, да, что дальше, что предлагают.
Что взамен, да. Но предлагают, видимо, самый простой вариант, это вернуться вот к той системе, то есть выпускные экзамены в школе и вступительные опять экзамены в вузы.
Да, но и та система имела множество недостатков, как, собственно, и ЕГЭ.
Вот вы как считаете, собственно, как эксперт, стоит ли действительно, может быть, какую-то реформу провести, не совсем отменять ЕГЭ, а какие-то вводить дополнения? Потому что, ну вот видите, что показывает этот опрос? Ну, действительно, в обществе, ну, возможно, это такой информационный фон, а в обществе все-таки к ЕГЭ отношение скорее негативное.
Ну, отчасти да, но с другой стороны, опять-таки, когда начинаешь погружаться вглубь проблемы, все упирается в конструктивные предложения, да, то есть и упомянутое там ведомство, в данном случае Рособорнадзор, регулярно, год от года, реагируя, да, на сильные инициативы, говорит о том, что мы готовы к конструктивному диалогу, но по конкретным предложениям. И, собственно, вот эти самые конкретные предложения, когда уже начинаешь вот погружаться вглубь, да, вопроса, то они носят скорее косметический характер внутри самого единого государственного экзамена. То есть экзамен год от года меняется, да, на протяжении более уже 20 лет. Естественно, он становится более совершенным, к нему все меньше претензий и прочее, и прочее. Но при полной, да, скажем так, отмене, опять-таки, перестройка всей системы образования потребуется.
Ну, то есть это такая конкретная будет реформа. Но знаете еще, почему, собственно, опять возвращаются к ЕГЭ? Потому что, соответственно, бакалавриат-то отменяют.
Ну, отменяют, опять-таки, если мы внимательно изучим это решение, да, по бакалавриату, специалитету и так далее, отменяют лишь на уровне, значит, терминологии. То есть, по сути, фактически, да, вот если... так для обывателя, что называется, для человека, который слушает, там, интересуется этой темой, не изменится ничего. Точно так же, кстати, останется и магистратура, да, вы это знаете. То есть бакалавриат отменяется только в части того, что в дипломе будет написано не бакалавр, а специалист. Но обучение как велось от 4 лет, да, и выше, так оно и будет вестись. Собственно, как магистратура существовала у нас, так она вот на текущем этапе этой реформы, она и будет продолжать свое существование. Просто цели меняются, да, если раньше бакалавриат и магистратура, как такая двуступенчатая система высшего образования, предполагала некоторые обмены, коммуникацию там с, в том числе с международным сообществом, да, в части там обмена студентами и прочее, то сейчас вот с такой цели не ставится и просто отменяется данная терминология. То есть, по сути, повторюсь, бакалавриат, отменяя бакалавриат, мы меняем только слово внутри, собственно, закона.
Ну, то есть, ну, я поняла, переменами слагаемых там особо сумма, сумма не меняется. Спасибо большое, Арслан Дагирович. Арслан Хасалов, главный редактор «Учительской газеты», член общественного совета при Министерстве культуры, был с нами на связи. Обсуждали мы, собственно, результаты опроса «Суперджоп», да, по поводу отмены ЕГЭ, что 72% россиян эту отмену поддерживает. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, Константин.
Да, здравствуйте, Анна, Костя Измитина. Я, на самом деле, вот не поддерживаю отмену ЕГЭ. Сейчас объясню. Вот смотрите, я поступал как раз за 2 года до того, как его ввели. И такие проблемы были с этой беготней. Я там в 4, по-моему, института экзамена сдавал.
А как вам сейчас... так удалось?
Да, ну я 2 года поступал.
Тогда да.
Да. Ну вот, в общем, не, на самом деле проблем много. Вот правильно...
Алло, что у нас какие-то проблемы со связью. Константин, если вы сможете, призвоните, пожалуйста, что-то у нас случилось. Так, Смит пишет, профессора опять хотят на экзаменах студенткам. Ой-ой-ой-ой-ой, ну что вы несете, Смит, ну правда, ну честное слово. Нет, ну естественно, лишает каких-то элементов коррупции. Костя Измитина, вы снова на связи, вы снова с нами.
Да-да. Вот, смотрите, когда выпускаются из школы ребята, у них уже есть результаты ЕГЭ, по которым они спокойно поступают там в несколько институтов, у них сейчас большой выбор. То есть подал документы, и уже спокойно ты понимаешь, на что тебе рассчитывать.
Ну да, но смотря сколько ты баллов набрал.
Да, да, то есть у тебя уже есть понимание, куда ты можешь попасть, куда ты не можешь. А в наше время, ну вот, до ЕГЭ, мы просто бегали наобум, грубо говоря, выбирали институт, потому что те, кто идейные, там, идут сразу, там, на врача или на инженера, их, на самом деле, небольшой процент. Большинство поступающих, они просто идут наобум, лишь бы попасть в институт. Поэтому это упрощение. А реформировать надо ЕГЭ, надо его доводить до ума, надо... Я только вот слышу, что вводят всякие новые задания, которые, ну, не просто тестовые, ну и правильно, вот как идея хорошая. В общем, чуть-чуть еще допилить до ума, а отменять, ну, я считаю, это как-то глупо.
Спасибо большое. Спасибо, Кость. 7373948. Телефон прямого эфира. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, алло. Руслан Красногорск. Я также не поддерживаю отмену ЕГЭ. Во-первых, дети уже понимают, как им готовиться, как и все родители понимают, все понимают. Система постепенно улучшается. Во-вторых, вот я вспоминаю свое советское прошлое, и для меня вот подготовка поступления в ВУЗ, я 2 года с репетиторами занимался. Это был кошмар, потому что непонятно по какой системе. Один репетитор был, который преподавал в этом ВУЗе, куда я планировал, другие еще. Ну, в общем, это не было системы, и ты не понимаешь, все выучить невозможно, подготовиться по всему нереально. И не было системы, и каждый во что гораздо.
Ну, вы знаете, вот я тоже занималась репетитором, да, я помню, год я занималась репетиторами, действительно, было принято брать репетиторов именно из этого вуза, в который ты поступаешь, это правда, да.
Да, и потом второй момент, все равно там тогда присутствовала в советское время коррупционная составляющая, если у тебя знакомых нет, то 90%, что какой бы ты умный и супер-вундеркинд не был, тебя завалят на экзамене, потому что часть экзамена была письменная часть экзамена была устная. И на устном мне по математике задали такой вопрос, что на него не существует ответа. Я не смог ответить, и, естественно, мне сразу оценку «все было правильно», пятерки снизили на тройку, и я не поступил.
И вы не поступили.
Поэтому...
Вы
да,
за ЕГЭ.
Туда, куда я хотел.
Да.
Да, поэтому... И второй момент – это стресс. Первый стресс – ты в школе сдаешь, хочешь быть отличником, и стресс полтора месяца до выпускных у тебя. И потом ты еще полтора месяца или месяц до вступления в институт, там, время. Это второй стресс. То есть полгода, последние 10-11 класс ты в стрессе.
Да, спасибо большое. Спасибо, Руслан. Давид пишет: раньше, если я хотел куда-то один год, не поступил, второй год смогу, по ЕГЭ набрал, совсем не поступишь. Ну вот сейчас пересдачу, видите, ввели в июле, вот впервые. Что касается репетиторов, да, вот правильно Наталья пишет, в этом году выпускается, без репетиторов не сдать ЕГЭ, это правда. Сейчас тоже, кстати, берут репетиторов просто для того, чтобы сдать эти самые ЕГЭ. Обучение в школе на нуле, ну, тоже от школы зависит, против этого ужасного экзамена. То есть вы против ЕГЭ, да, но вы считаете, что репетитор вам не понадобится, если вы будете просто сдавать выпускные экзамены, а затем экзамены в ВУЗ, репетиторы тоже нужны. Я вам скажу, как человек, который сдавал не ЕГЭ, а вот такие вот экзамены выпускные и вступительные. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, я считаю, что нужно начать с того, чтобы изменить формулировку постановочную. Это неправильно вот категорически сейчас отменить или не отменить ЕГЭ. У нас нет по существу никакой базы для этого. Я попробую сейчас привести пример из военной практики, если он будет вам понятен.
Ну, я постараюсь все-таки, да. Я все-таки.
Это классика.
Напрягу свои две извилины. Да, давайте.
Что?
Я говорю, я напрягу свои две извилины. Давайте, слушаю вас.
Значит, есть такое понятие в военных делах, как время Ч. Это вот звучит довольно загадочно. Значит, это время, когда сапог солдата должен вступить на задний бруствер вражеского окопа. Вот. Для того, чтобы солдат вступил на задний бруствер вражеского окопа, он должен пройти расстояние от своего окопа до вражеского через минные поля, через заграждение, под обстрелом. Как этого избежать? Значит, предварительно нужно провести разминирование территории.
А скажите, пожалуйста, как это все-таки к ЕГЭ относится? Ну, вот как немножко покороче, просто у нас время ограничено.
Ну, ЕГЭ само по себе, вот я получал советское образование, это дефективный этот самый метод.
Дефективный.
В советской системе образования тоже была масса недостатков. Но я еще раз говорю, что нельзя вот так вот сейчас сломать все, что есть.
Не успев построить. Спасибо большое, я вас поняла, у нас просто время эфира подходит к концу. Александр пишет: зачем в школу ходить, если без репетитора экзамена не сдать? Александр, ну, нельзя же не ходить в школу. Ну, придется тогда брать репетиторов на все 11 лет обучения. Можно на домашнем обучении, кстати, находиться. Таких людей много, они находятся на домашнем обучении. А потом, ну, как-то, видимо, они сдают эти экзамены ОГЭ, ЕГЭ. Хорошее домашнее обучение тоже с помощью репетиторов. И действительно, все-таки репетиторы были всегда. Репетиторы были и в советское время, и выпускные экзамены. Ну, вернее, репетиторы были не для выпускных как раз экзаменов. Они были для вступительных. Что мы обсуждали? Итоги опроса Суперджоп. 72% россиян поддерживают отмену ЕГЭ. Вот наши слушатели, как выясняется, в большинстве своем не поддерживают. Далее новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в российской столице. Микрофон на Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Мы продолжаем обсуждать самые интересные темы дня. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте. О чем мы сейчас поговорим? О том, что иностранным водителям хотят закрыть дорогу в такси, и в Госдуме предложили МВД создать электросамокатную полицию.
Поток. Успеем сказать главное.
Обсудить запрет на работу мигрантов в такси на федеральном уровне предложил член Комитета Госдумы по делам национальности Анастасия Удальцова. Она отметила, что на региональном уровне эта мера показала свою эффективность. К примеру, преступность в Челябинской области с начала года снизилась на 40%, видимо, как раз с того момента, как в регионе начал действовать запрет на работу в такси иностранных водителей. Недавно Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось запретить работу мигрантов в наиболее чувствительных сферах экономики, в том числе в такси. Но если учесть прозвучавшие замечания, к рассмотрению этой инициативы можно вернуться, так считает, по крайней мере, Удальцова. Я напомню, что число регионов, которые вводят запреты на работу трудовых мигрантов в пассажирских перевозках и такси, растет. Сейчас их 16, в том числе в числе последних такие ограничения ввели Липецкая, Курская области. Бывший тогда губернатором Курской области Роман Старовойт предварительно проводил опрос в своем телеграм-канале. Ну, разумеется, 82% проголосовавших поддержали введение запрета. Обсудим мы это сейчас с председателем Общественного совета по развитию такси Ириной Зариповой. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, вот видите, снова вот эти вот звучат. Да?
Вопрос мигрантов, да-да-да. Инициатива мигрантов. Угу. Ну, смотри, сейчас в Госдуме, конечно, обсуждаются две инициативы. Одна инициатива, она полностью дублирует региональное законодательство, где предлагают ограничить работу. Инициатива, она сегодня там на днях буквально вошла в первое чтение, это создание реестра недобросовестных мигрантов. То есть, условно говоря, если приехал мигрант, а как-то себя не ведет, то его вносят в реестр, и там, если есть такой человек в реестре, на него налагается ряд ограничений, начиная с пребывания дней в России и заканчивая там отсутствием возможности брать кредиты. А что касаемо самого запрета ограничения мигрантов, здесь на самом деле, потому что когда мы запрещаем человеку работать в такси, это же не значит, что он сегодня соберет чемодан и уедет себе домой. Mm-hmm. Он, наверное, пойдет в другую сферу. И вот вопрос, в какую он сферу пойдет? То есть если такси – это довольно такой регулируемый рынок сегодня, то когда ему не разрешают работать в такси, ну куда он пойдет? Ну, наверное, заниматься чем-то, может быть, не самым полезным для общества делом. Там, не знаю, водку в подвале разливать, либо еще куда-то. Поэтому я бы очень рекомендовала очень аккуратно подходить к вопросу ограничения, ну и особенно в части тех мигрантов, которые могут в такси работать. А согласно российским законам, в такси сегодня могут работать граждане, где русский язык является государственным. Это белорус, киргизы и граждане Республики Казахстан. Поэтому, ну, то есть вопрос, кого мы запрещаем работать в такси. То есть если брать, например, стран, там, Узбекистан, Таджикистан, они и так сегодня не имеют права работать в такси, потому что есть федеральное законодательство. А если мы хотим белорусам запретить работать в такси, ну, это другой вопрос. Поэтому здесь я бы очень рекомендовала вдумчиво подходить к вопросам ограничений и все-таки посмотреть еще, куда могут эти мигранты из такси в другие отрасли.
Ну, и помимо этого, кто будет, собственно, работать в такси? Еще вопрос, потому что в Москве просто не будет хватать рук.
Ну, это второй вопрос. В такси-то всегда найдется, кто будет работать, но когда не хватать будет количество водителей, то пассажиры будут жаловаться на высокие цены. И данные жалобы уже сегодня идут, уже практически многие говорят, почему, когда идет дождь в Москве, такси там достигает нескольких тысяч рублей там за чуть-чуть километров. Но если будет включаться рубильник ограничения, ну, любое регулирование ведет к дефициту, а любой дефицит ведет к поднятию цены. Поэтому это вторая сторона обратной медали с точки зрения недопуска мигрантов. Ну, ради справедливости стоит отметить, что в регионах там количество мигрантов некоторых достигает небольшой процент, там буквально 10-15%, и эти ограничения, они уже несколько лет действуют во многих регионах, ну, там взять, например, там Челябинскую область, то у них в этом году они продлили ограничения, и каждый год, там, года 3 или 4 назад они это ограничение продляли, и там мигрантов уже нет. Вот. Ну, а проблема, наверное, мигрантов, она остро стоит в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге. Такой центр притяжения.
А есть какая-то статистика, вот в частности по Москве, да, что вот именно иностранные вот эти вот водители, они являются каким-то источником особых преступлений?
Ну, здесь, наверное, отдельно по водителям такси никто не ведет эту статистику. Наверное, есть статистика, в общем, по мигрантам, потому что тут нужно понимать, в какой момент было преступление. То есть в момент работы водителя в такси, да, то есть само преступление, связанное с такси, либо в момент, когда, условно говоря, он там перед такси, после такси, тут же идет сроки давности, все это раскрытие. Поэтому я не думаю, что есть отдельная статистика по такси, но, наверное, отдельное количество происшествий в такси фиксируется, но вряд ли оно так фиксируется с разделением мигранта или не мигрант. Угу. То есть это уже другая немного статистика.
А нет, просто интересно, почему именно как бы речь идет о такси, вот именно в такси им запретить работать?
Ну, такси это же такой источник повышенной опасности с точки зрения автомобиля. Во-вторых, угу. как бы здесь нужно понимать, что есть психологический фактор, когда водитель находится наедине с пассажиром, и они могут быть наедине в темное, там, в ночное время суток. А любые такие факторы, они иногда и провоцируют на преступление, там, ограбление, там, если uh-huh. конфликт, который не может быть с третьей стороны. Поэтому всегда, где человек наедине с другим человеком, это всегда такой фактор повышенного риска идет. Потому что взять там сферу общественного транспорта, но общественный транспорт в ночное время не работает, да, там, кроме водителя, там, много пассажиров, и там фактор, допустим, каких-то происшествий, он снижается к нулю. Поэтому такси, та же вот доставка, например, она сегодня почему-то нигде не освещается, она тоже имеет место быть. Потому что мигрантов много работает в доставке, доставка не регулируется. И там-то еще и вопрос допуска в квартиру, да, то есть когда человек приносит какую-нибудь сверху квартиру, это тоже как бы такой фактор, провоцирующий происшествие. Uh-huh. И вот многие, в том числе органы государственной власти, иногда этот момент не обращают внимания. Я бы тоже задумалась, каким образом мы можем отрегулировать вопросы доставки, где мигрантов практически 90%.
Угу. Спасибо большое, Ирина Викторовна. Ирина Зарипова, председатель общественного совета по развитию такси. Глеб Урал пишет. Интересно, инициаторы примерно представляют себе количество таких таксистов? Может, эксперт знает цифру? Ну, вот эксперт только что сказал, что на самом деле все заменяемо. И также она сказала, граждане каких стран могут, собственно, работать у нас в такси. Поэтому совершенно спокойно их заменяют, да, в регионах, потому что там процент просто ниже мигрантов. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый док. Алло.
Да, добрый день, Анна. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Ну, смотрите, я вот в чем-то согласен, да, с вашим спикером, в чем-то нет. Поясню мысль. Такси, это, конечно, все хорошо, да, вот там пытаются там что-то регулировать, мигранты и так далее. Но когда мигрант управляет такси, ну, пострадать, да, от его там неквалифицированности или от его какого-то умысла, может, ну, грубо говоря, он... Да, люди там, которые были в этом такси, там максимум 3-4 человека, и ну, тот, с кем он, как правило, столкнулся, да, то есть, опять же, там 3-4 человека в той машине. То есть не более 10 человек, как правило, если принять. Например, от неквалифицированных строителей, я думаю, что строителей мигрантов гораздо-гораздо больше, чем такси, на порядке больше. От неквалифицированных строителей, если рухнет дом, если там обрушится подъезд или еще что-то произойдет, пострадает уже далеко не 10 человек, а может быть и 100 человек, 200 и так далее и тому подобное. Поэтому если регулировать, регулировка назрела уже по всем сферам на самом деле.
Да, но нет, но не... мы сегодня, конечно, говорим непосредственно о такси, да, что касается строительства, то там должны быть над ними люди, которые должны контролировать как раз процесс строительства, собственно.
А такси, вот вы говорите, что там по законодательству, да, там все запрещено. Я вас умоляю, работают и таджики, работают и узбеки. Иногда
но они работают, может быть, у них уже, возможно, у них российское гражданство уже есть.
Не у всех, потому что иногда бывает, ну, вот вызываешь там тот же агрегатор, да, типа Яндекс и прочих. Бывает даже приезжает другая машина и другой человек, не тот, который заказывает.
Но это да, неправильно, понятно. Вы должны отказываться сразу в этом случае.
Нет, ну, мы отказываемся, да, там пишешь жалобу, ставишь низкие оценки, но такое все чаще встречается. Вот я брат, сват, я там попросил.
Нет, нет, кто-то. Это, как правило, да, они перехватывают. Да, это надо сразу отказываться поэтому... и писать жалобу. Вот. Спасибо вам большое. Поняла, спасибо. Владислав, дом принимает госкомиссию, она будет нести ответственность. Да, я с вами согласна, мы говорим сейчас о такси. Катя пишет, пока машина была в ремонте, месяц каталась на такси, нареканий нет, вежливо ездит по правилам, уступает пешеходам основная масса приезжих. Да, к тому же вы знаете, что у нас есть закон о такси с 23-го года, он запрещает гражданам с иностранными правами заниматься перевозками, то есть на самом деле у них права уже должны быть наши, российские, вот, по большому счету. Поэтому если вы видите, что человек по происходящему происхождению таджик, да, у нас гражданам Таджикистана нельзя с таджикскими правами, но он, возможно, имеет уже российское гражданство, и таких много. Вы же не будете спрашивать, покажи мне паспорт, правда? Вы не смотрите у него паспорт, поэтому вы не знаете, кто он. Итак, что мы обсуждали? Значит, член Комитета Госдумы по делам национальности Анастасия Удальцова предложила обсудить запрет на работу мигрантов такси на федеральном уровне.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
От такси мы перейдем к другому средству передвижения. Это электросамокаты, которые много так ненавидят. Многие ненавидят их, а многие их обожают. В Госдуме предложили МВД создать электросамокатную полицию. Вот не иначе. Просто я просто хочу представить полицейского на самокате. Вот они будут, видимо, за самокатчиками гоняться. С такой инициативой к министру Владимиру Колокольцеву обратился зампред Нижней палаты Владислав Дованков. Цитирую. «Такое специализированное подразделение сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД и штрафовать нарушителей, сказано в обращении парламентария, которое приводит РБК. Предполагается, что водители средств индивидуальной мобильности будут наказывать и за опасное вождение». Руководитель Центра индивидуальной мобильности, представитель сообщества частных пользователей электротранспорта «Электро.клаб» Михаил Денисов у нас на связи. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, как вы считаете, вот насколько назрело создание электросамокатной полиции в стране?
Ну, на мой взгляд, эта мера все-таки рассчитана на долгосрочную перспективу. Угу. На данный момент те меры, которые приняты, точнее сказать, эффективность тех мер борьбы с нарушителями, которые приняты, оценить пока что сложно. Mm-hmm. Многие заметили на улицах то, что на прокатных самокатах появились номера, да, которые по собственной инициативе прокатной компании установили на самокаты, чтобы по ним можно было как раз-таки отслеживать нарушителей и блокировать их. Mm-hmm. Как заявляют сервисы проката, это работает достаточно эффективно, и несколько десятков тысяч пользователей были заблокированы уже в этом году. Угу. Но, тем не менее, скорость блокировки, ну, судя по происходящему, достаточно медленная, ведь пользователей крайне много, угу, и пока, скажем так, вот этот процесс урегулирования, точнее сказать, научить хулиганов уважать правила дорожного движения, пока это сработает, пройдет какое-то время. Mm-hmm. И, соответственно, те меры, которые предлагаются с разных сторон, это и полиция, это и полиция самокатная, я имею в виду, это mm-hmm. и регистрация всех поголовно, и там, и вплоть до запретов речь идет. То есть все это то, что теоретически может быть, но эффективность каждого средства оценить на данный момент просто невозможно.
Угу. А как вы считаете, может быть, стоит где-то запретить движение самокатов? Вот в определенных частях города, например, вот в каких-то частях центра Москвы. Стоит ли это делать?
Тут стоит обсудить, о чем идет речь. Поясню. Mm-hmm. Дело все в том, что, произнося слово «электросамокат», для многих под знаком «равно» является прокатный самокат. Но ведь помимо прокатных самокатов есть еще и частные, mm-hmm. Частные пользователи, передвижение которых, но оно абсолютно другого характера, нежели чем прокатного. Прокатный самокат – это короткая поездка, угу, в течение там, ну, 5, максимум, может быть, 10 минут. На частных самокатах люди ездят гораздо больше, дальше. И, в принципе, там, где и пешеходов меньше, и другого транспорта, просто-напросто удобного транспорта не существует. Поэтому, если мы говорим про запрет каких-то зон, угу, то проще всего это сделать, безусловно, шеринговым компаниям, но при этом обязательно, чтобы висели дорожные знаки, которых мы, частные пользователи, по крайней мере, не видим. Хотя говорят то, что вводятся какие-то медленные зоны. Кстати uh-huh. говоря, тоже очень действенная мера, как говорят, с точки зрения того, что в этих зонах якобы происшествий меньше. Uh-huh. Но въезжая в такую зону, частный пользователь, не видя никакого знака, он не понимает, где он находится, соответственно, может ехать быстрее, чем положено, там, допустим, не 5, а 10 км в час. Вот, вроде бы нарушение, но с другой стороны он не видел знак. Поэтому говорить о запретах в любом случае пока что рано, и стоит начинать с комплекса мер по обеспечению инфраструктуры. Это значительно улучшит
ситуацию. Но для того, чтобы поставить знаки, эти знаки надо вносить в ПДД сначала.
Эти знаки внесены.
А, они уже внесены? То есть уже есть вот по электросамокатам?
Конечно.
То есть все эти знаки уже есть? С марта прошлого года. А, с марта прошлого года. Я просто немножко, видите, выпала. Я не знала, поскольку я не вожу электросамокат. Ну, у нас тут есть пользователи. Я, кстати, спрошу, в курсе ли они, что есть уже такие специальные знаки. А как вы считаете, можно ли самокат вообще признать транспортным средством? Вот поскольку повесили знаки, да, на, вернее, номера повесили на шеринговые самокаты, может быть, номера такие же на все и на частные самокаты повесить? Как на мотоциклы?
Опять же, с марта прошлого года средство индивидуальной мобильности, в том числе электросамокат, является транспортным средством, но порядок регистрации легких транспортных средств, точнее сказать, конкретно средств индивидуальной мобильности, он не установлен. В нем пока что нет никакой необходимости. Но, опять же, в долгосрочной перспективе, возможно, такое может случиться. Если вдруг электросамокаты условно начнут вытеснять по количеству автомобилей.
Ага. Слушатель пишет, на обычном самокате нет спидометра. Как скорость определять?
На обычных самокатах частных спидометр присутствует в абсолютном большинстве случаев. Самокаты без спидометра действительно встречаются, но их максимальная скорость ограничена 25 километрами в час.
А, отлично. А, ну и последний у меня вопрос. Знаете, интересно, собственно, мне и коллеги такой предлагали. Можно ли ввести курсы вождения электросамоката? Потому что у нас тут был инцидент, у нас коллега разбился просто на электросамокате, не очень, так сказать, хорошо его водит. Вот возник вот такой вопрос. Может быть, люди, прежде чем вставать на самокат, немножко их обучать как-то этому?
Дело все в том, что, точнее сказать, даже не так, не дело в том, а уточните, пожалуйста, на каком самокате произошло происшествие?
На шерингом, на прокатном, да.
То есть он только начал пользоваться шерингом, и, собственно говоря, сразу произошло происшествие.
Нет, какое-то время. Ну, он не активно, конечно, но какое-то время уже пользовался.
Любые школы, да, любые навыки прививать пользователям, это однозначно нужное мероприятие. И, на мой взгляд, именно прокатным компаниям стоит для новых пользователей, причем не по времени, а именно по времени в поездке. Да, не время регистрации, а вот сколько он накатал, да, вот как у пилотов время налета есть, да, точно так же и у пользователей шеринга. Допустим, там до там 3 часов, пока он не наездит, максимальную скорость электросамоката ограничить, допустим, 15 километрами в час.
Ну, вот это хорошая идея.
Какой-то другой тариф.
Да.
Да, и какой-то другой тариф сделать, там, может быть, льготный какой-то, чтобы езда была не очень дорогой, но, соответственно, это снизит риски того, что что-то произойдет. Я неоднократно слышу, как пользователь, который пострадал от электросамоката, от прокатного электросамоката, говорит о том, что я даже не предполагал, что нельзя, грубо говоря, нос почесать на ходу. Он убирает руку от руля, теряет управление, падает.
Да. Да. Спасибо большое, Михаил. Михаил Денисов, руководитель Центра индивидуальной мобильности, представитель сообщества частных пользователей электротранспорта электротач.клаб. Сейчас я возьму звонок, я немножко почитаю, подождите. Илья пишет, 2-й сезон, передвигаясь на самокате, про знак не знал и даже не имею представления, как он выглядит. Прекрасно. Так что не только я не знаю, поскольку я не езжу на электросамокатах, но и люди, которые ездят на электросамокатах, друзья мои, откройте книжечку, почитайте ПДД, оказывается, знаки уже все внесли еще в прошлом году. В прошлом году. Адам пишет, достаточно региональным подразделением ГАИ создать отделы, правда, в свете переименования из ГИБДД в автомобильную инспекцию странно слышать о надзоре за самокатами. Так, что еще? Зачем еще одна полиция? Надо действующую заставить работать эффективно, пишет Владислав. Владислав, там не хватает 152 тысячи человек, на, вот как Колокольцев говорил, да, ну куда тут еще? А еще электро будет полиция, электросамокатчиков ловить. Там один сейчас за 4 работает, ну, по крайней мере, так Колокольцев нам сказал. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
День добрый, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Ну, вообще, я ярый такой жесткий противник всей этой самокатизации Москвы.
Так,
Я уверен совершенно четко, что Москва, город структуры, его не приспособлена для таких вещей. Поэтому я бы их разрешал только в определенных зонах. где вот именно создана инфраструктура. И только так. Потому что, честно говоря, надоело уворачиваться от самокатчиков на автомобиле, тормозить в пол, чтобы тебе сзади влетели.
Вы на автомобиле уворачиваетесь от самокатчиков, я от них уворачиваюсь на тротуаре. Извините.
Ну, на тротуаре со мной было пару столкновений самокатчиков. Один заходит с переломом руки, у него, правда. Вот, второй, ну, тоже такими там сильными ушибами. Опять-таки, с его стороны. Потому что все-таки у меня профессиональная подготовка хоккейная, футбольная и достаточный габарит для этого. Вот. Но как они катаются на тротуарах, да, я иногда просто идя там вот, ну, площадке с собакой погулять, тоже вынужден все время так смотреть на две стороны, потому что их же не слышно еще вдобавок.
Нет, они звонить должны. Типа, пропустите меня.
Они много чего должны. Они должны ездить по правилам. Не ездить вдвоем, втроем, да, вот так.
Ну,
вот.
Втроем я еще не видела. Вдвоем видела, да.
Я наблюдала уже втроем.
А, уже втроем так даже есть. Спасибо большое. Спасибо, Геннадий. А, еще один возьму звонок. Леонид, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да.
Вы знаете, а я как житель центра, наоборот, всецело поддерживаю электросамокаты, это так крайне удобно.
Так.
Потому что, например, вот возьмем там от Пушкинска до Арбата, но там нет другого способа удобно добраться, да, то есть пешком, ну, если, допустим, время прожимает, то самокат, конечно, и вот по центру вообще, внутри Садового, скажем так, это супер удобно, понимаете?
Ну, соблюдая правила, конечно же, все.
Ну, разумеется, понимаете, то, что рассказывал предыдущий звонивший, ну, так его и машина может там, не дай бог, сбить, понимаете? Что же теперь, машину отменить?
Ну, так, но машины все-таки не ездят по тротуару, ну согласитесь.
Ну, некоторые
это
ездят,
уже, но это уже, да, исключительно.
Да, а во-вторых, пешеходы пересекают с машинами на проезжей части, когда переходят дорогу, да, то есть там тоже могут быть происшествия. Короче, я говорю к тому, что это крайне удобный способ передвижения на коротких дистанциях. И я думаю, что отменить его это очень была бы плохая идея, а вот максимально привести его к каким-то стандартам.
Стандартам, да.
Было бы здорово.
Да, спасибо большое. Спасибо. Так, тут про ужас на дорогах есть. Это понятно, что самокатчики не дают вам жить. Требую пляжную полицию с девушками в форменных купальниках. Панк 13. Ну, раз вы требуете, то нельзя же ваши требования не выполнить. Обязательно будет. Так, большую опасность представляют доставщики еды на своих тарантайхах, пишет Алишер. Я ждала этого сообщения, конечно. Но они вам же эту еду и привозят. Ну, слушайте, проблем много. Надо просто как-то это все регулировать. Это совершенно точно и понятно. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».